Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, все дорогие наши радиослушатели.
Ну что ж, вот мы обратимся сегодня к книге архиепископа Аверкия Таушева «Святые жатва Духа Божия». И сегодня поговорим о нашем русском идеале. Святой, преподобный и богоносный отец наш Сергий Игумен Радонежский. Я думаю, что это имя известно практически каждому русскому человеку.
Когда говорят о святых русских, то обычно всегда говорят, вот русские святые, преподобный Сергий, Серафим Саровский. Это уже вот, ну, настолько как-то с нами сроднилось, вот мы настолько вот как-то
срослось,
вот срослось, да, что вот, ну, как-то вот по-другому мы даже порой о святых не начинаем говорить.
Да. Ну вот, надо бы, наверное, нам поближе познакомиться с этим образом, который звучит в устах Аверкия Таушева как наш русский идеал. Наш русский идеал.
То есть да, то, к чему мы должны молитвы,
все да. стремиться, да?
Да, конечно.
Вот. И, конечно, это актуально, тем более, что приближается, ну, еще не совсем приблизился, но скоро приблизится и день его памяти.
Ну, это правда будет. Обретение мощей.
Обретение мощей.
Да, был не так давно, и, в общем-то, и,
да,
день представления. Да,
день представления, да?
То есть день все равно мы живем в том пространстве, где святые, особенно если мы к ним относимся с благоговением, с почтением, они всегда с нами. И, в общем-то, в любое время, наверное, уместно говорить о любом святом. Да? Угу. Тем более о таком светильнике, о таком игумене земли русской, как то преподобный Сергий.
И вот как пишет архиепископ Аверкий Таушев в этой своей статье: «А кто не любит преподобного Сергия и не чтит его благоговейно и нежно, тот не может почитать себя православным русским человеком, тот чужд идеала Святой Руси. А ведь этот идеал – идеал Святой Руси, один из самых высоких и возвышенных идеалов нашей земной жизни, ибо он выражает собой деятельное стремление воплотить и осуществить не только в личной семейной, но и в общественной, даже государственной жизни заветы Евангелия Христова, создать, насколько это в силах наших, подлинное Царствие Божие на земле, которое было бы преддверием будущего Царствия Небесного, в ожидающей всех нас жизни вечной». Вот так пишет архиепископ.
Да, очень высоко, возвышенно, да. Действительно нежно.
Да, нежно. Нежно. Угу. «Преподобный богоносный отец наш Сергий тем нам близок и дорог, что он был основоположником Святой Руси». Вот ни более, ни менее.
Ну, действительно.
Почему-то вот так мы говорим,
будем так говорить, что начинается святость Руси, и мы знаем эти имена: Антоний, Феодосий Печерский, равнопостольный Владимир. Но это даже не молодость, не юность, это еще младенчество. Младенчество святости, будем так говорить, на том месте, где вера вот только-только появилась, вера христианская, вера православная. А уже к XIV веку, да, то есть вот тогда, когда уже как раз преподобный живет, это уже время, когда, вот, ну, наверное, можно сказать, осторожно, да, такое сделать, что страна, Русь входит в такой период, что ли, молодости. Молодости, ну, а в молодости уже таланты проявляются, уже видно, кто на что способен, да, поэтому, конечно же, это время, когда мы начинаем обретать вот именно те сокровища, да, которыми мы пользуемся до сего времени, и то сокровище в лице преподобного Сергия, который сам станет великим святым и очень-очень многим святым даст рост, даст возможность вот жить при нем и после по всей Руси разойтись. Да, то есть можно сказать, что он ведь не только основоположник, что ли, вот как мы говорим, да, святости такой, вот что ли, множество святости, да, он именно основоположник святых, то есть такой рассадник Дальше больше можно говорить, Троицко-Сергиевая Лавра, да, то есть до сего времени это то место, где люди живут, где люди воспитываются, где люди созревают, дозревают и, в общем-то, выходят на ту ниву Божью, которой нас Господь призывает.
То есть можно сказать, что вот он основал такой духовный центр.
Да, да, да?
Это основатель даже, духовного вот, центра
даже
Руси,
очень можно сказать, Руси. Конечно. Да. Если мы говорим, что Москва — это центр сердца, ну, может, родины? Такой нашей родины, нашей страны, да, вот, то как раз вот именно само-то сердце духовное, это, конечно же, Лавра. То есть тут даже невозможно с этим спорить и оспаривать не нужно.
Ну, вот преподобный и богоносный отец наш Сергий, как мы уже сказали, нам близок и дорог. Он был основоположником Святой Руси, духовно благодатным наставником и руководителем русского народа на пути к осуществлению этого высокого идеала. Действительно, руководитель. Ведь мы вспомним только какие-то вот такие основные моменты, да, которые нам известны из истории. И от основания монастыря, скажем, и из деятельности Сергия Радонежского, да?
Да, и заботы об укреплении страны, о примирении враждующих князей. А вот тут действительно, когда человек живет богоугодной жизнью, то он применяет себя там, где ты нужен. Вот не там, где бы тебе, может быть, хотелось, где тебе было бы удобнее, комфортнее, а где ты нужен. И нужно идти и примирять князей, значит, надо идти и примирять князей. Нужно благословлять на защиту родины, страны, значит, он благословляет. Дает даже более того, дает благословение в лице своих монахов, да, которые, в общем-то, действительно, получается, это не просто сражение, не просто битва двух войск, а это битва двух идеологий, можно сказать, да. С одной стороны, это страна, исповедующая православие, и те захватчики, которые в то время они еще не были как таковыми исповедниками какой-то конкретной веры, были язычниками, но тем не менее, да, то есть это вот такой, что ли, может быть, можно сказать, приступ язычества, да, то есть когда язычество процветало в этих местах, то есть все-таки мы знаем, что славянские народы тоже когда-то были языческими, и вот язычество было побеждено. И вот такой очередной такой приступ, очередное сражение. То есть это не просто захват территории, это не
Вы
только...
Вы имеете в виду татаро-монгольское?
Конечно,
да?
Конечно. Угу. Это как раз вот именно приступ язычества, чтобы снова постараться этот лакомый кусок себе вернуть, да, то есть силы зла, они вот таким образом тут противостоят. И вот это вот встреча двух идеологий.
Вот они пошли ведь в наступление где-то в каком веке? В 13-м, да, татаро-монголы?
13-й, да, 13-й, да.
13-й век. А, значит, это мы говорим о времени Сергия Радонежского, это 14 век.
Да, когда уже Русь истрадалась, когда уже вот настолько...
Она испытала много таких вот,
да,
тяжелых
то есть уже
моментов.
Иллюзий по этому поводу,
да,
не было.
Все,
да,
рассеялись.
Да. И, в общем-то, не было иллюзий, ну а с другой стороны, уже все равно вот эта вот сила собиралась. Она уже, страна...
накапливалась.
Да, да. Государство уже было готово противостоять. Угу. Мудрое, так или иначе, управление, да, ну, или, скажем, сколько это возможно, и, конечно же, благословение. Благословение Бога через вот таких вот богоносных отцов. И в первую очередь это, конечно, сам преподобный Сергий.
Вот что можно сказать об этом решающем в ту пору сражении?
Куликовская битва.
Куликовская
1380 битве. Год.
1380 год. Что можно сказать? Ведь он в полную меру тут проявился,
да,
преподобный Сергий.
То есть Дмитрий Донской берет благословение.
Дмитрий Донской – это тоже, да, наш воин.
Наш святой воин. Святой. Берет благословение, преподобный Сергий дает своих монахов Ослябе Пересвета, да, то есть Пересвет сражается, опять же, с Челумбеем, так называемым, да, вот этим вот воином-язычником, сильнейшим, просто сильнейшим. Мы даже себе не можем представить эту силу, потому что это не так часто встречается. Плюс, как известно из предания, что это человек, который занимается различными оккультными практиками, да, то есть призывает, да, призывает не только свою вот эту физическую силу использует, да, призывает и силы зла,
силы
все
зла.
Вот это вот, все это войско, лицо этого войска, да, в таком физическом выражении. И вот встречаются два воина, да, Пересвет, это как раз воин...
Сила света такая,
да. Да, да, то есть воин, защищающий свою страну, свою родину, своих близких, да, детей, матерей, сестер. братьев, и вот эта вот сила, вражая такая, могучая, да, такая темная, да, буря такая, что ли, да. И вот, происходит это противостояние, и уже вот в этом противостоянии мы знаем, что наш воин побеждает. Наш воин побеждает, и это начало победы вообще и в последующем над всем вот этим игом. То есть иго еще будет продолжаться, еще набеги.
Это начало конца, да, да, можно
да.
сказать.
То есть мы знаем, что и до 16 века набеги будут продолжаться. Но если до этого даже и малейшие какие-то противостояния страшно подавлялись, то тут уже страна, государство смогло уже встать на свои, заявить о себе, да, то есть уже так просто с этим государством уже не получится обходиться. А что же Сергий? А Сергий при этом не просто благословил, да, а он молитвенно-духовно присутствует на поле боя, он молится за своих воинов, он молится о том, чтобы они, сила духа их не покидала, чтобы они противостояли этой силе вражей, а тот, кто умирает, молится об их упокоении.
Вот видите, он ведь находится в церкви, он находится не на поле боя, но он знает, кто в этот момент погибает.
По преданию,
на
да,
поле
да,
боя,
да, он
да?
видит, он видит духовными
он видит
очами.
Духовными, да, очами, вот это, и каждого называет по имени. Можно сказать, что это человек, провидец.
Прозорливец, конечно, да, то есть он являет в данном случае самого, ну, скажем так, представитель Бога. Вот так вот можно даже сказать. Да? Господь поставляет его. Он здесь осуществляет ту работу, которая то вот именно духовную работу, которая необходима во всех делах, а тем более в таком противостоянии. Ведь не секрет вот из нашей даже обычной жизни, да, когда человек падает духом, когда он теряет вот это внутреннее какое-то вот уверенность, то болезнь, обстоятельства, какие-то события, человека начинает поборать. Вот говорят, что первое, что необходимо человеку в борьбе с болезнью, это его нормальное, полноценное психическое состояние, психологическое состояние. Да? Поэтому, может быть, даже иногда бывают такие случаи, что именно начало болезни начинает не врач как таковой, да, а психолог. Да, то есть, который укрепляет человека, который его настраивает полноценно и правильно, да, и после этого уже течение болезни приобретает именно тот максимальный возможный ход, максимально возможную победу. А вот если духовно, даже ты можешь, имеешь потенциал, а вот если ты духовно не можешь противостоять, то обстоятельства, опять же, события, какие-то, может быть, еще дела, болезнь, она человека побеждает. Поэтому в данном случае мы видим, что наша страна, наша Русь святая, поистине святая, да, то есть она как раз использует все. И то, что есть, то есть вот в народе, это вот сила, да, которая противостоит другой силе. И, конечно же, это сила духа. И вот, опять же, максимально возможный укрепитель этой силы – это наш преподобный Сергий Радонежский.
Ведь он как-то наставлял и Дмитрия Донского, князя.
Ну да, да, мы даже ведь многих вещей не знаем. Буквально в нескольких строчках мы это где-то вот в житиях, мы да, где-то да, видим, да. Да. Естественно, что это не просто какое-то разовое такое прибытие, да, то есть благослови. Так бывает иногда, мы сейчас в нашей жизни видим, да, приезжает человек, благословит на путешествие. Что за человек, куда он едет, когда он едет, с кем, это, вот, зачастую мы даже и не знаем этого, да, то есть, ну так,
и
если
его не
получится,
ничего,
да, какой да. он жизнью живет, да, то есть, если получится тут же расспросить немножко, ну, что-то там узнаешь. А тут-то мы знаем, что это была такая жизнь.
Знали друг друга.
Это
очень,
была жизнь. Да, это была жизнь, и они взаимодействовали очень-очень близко. Вот, и так и должно быть. И сегодня так должно быть.
Мне кажется, Дмитрий-то Донской решился на эту битву благодаря тому, что его поддержал Сергий
Радонежский. Ну, конечно, конечно. Как поступить, отче? Как посоветуешь? Да, то есть я воин, я предводитель, я стою на, вот, да, на государственных таких началах, да, но ты, какой твой духовный совет, ведь это очень важно. Да, да. В наше время это важный момент, да, то есть человек, если он хочет получать духовные советы, он должен сблизиться с церковью, он должен стать ее частью.
Вот,
если только лишь, ну, бывают крайности, да, когда человек так погружается, что вообще не говорит там, вот абсолютно все им должно руководить. Так не должно быть. У нас есть свои возможности, у нас есть свои определенные функции, которые мы должны выполнять сами.
У нас есть свои силы.
В конце никто за нас это не сделает, да. Но есть вещи, в которых мы должны советоваться, да. То есть принимать решения мы должны сами. Не то, что мы не можем сказать, а мне вот там сказал такой-то священник.
Так сказали, я так буду делать, да.
Подождите, ну тебе же сказали в виде совета, тебе же не приказали, кто сейчас может приказать? Но если человек желает получать более-менее полноценное окормление, такой совет достаточно, ну, насколько это возможно, действительно мудрый, действительно от Бога исходящий, то сам человек-то должен в этом направлении двигаться, да, то есть нельзя просто быть подопытным кроликом, что ли.
Да, в данном случае, можно сказать, даже потребителем вот этих вот духовных
советов. Очень хорошее слово, да. То есть мне сказали, я уже там, как говорится, себя всю ответственность снял, да, то есть и переложил на того, кто мне сказал.
Потребляю.
Да, и я вот все осуществляю, то есть с меня уже никакого спроса. Так быть не должно.
Так надо, чтобы воля Божья и воля человеческая, они как-то во взаимодействии были.
Ну, вообще ведь это и есть идеал. Это когда есть человек живет таким образом, стремится к такому, чтобы его воля стала созвучна воле Божьей. Чтобы не только человек вот осуществлял так, как ему это видится, знается, хочется. А чтобы все-таки вот это вот знаемое и желаемое, оно вот именно как-то совпадало с той волей, которую Бог задумал о человеке, да, то есть с тем промыслом. Это, опять же, совершенно верно, такая работа обоюдная, да, то есть Господь всегда дает, то есть у него без меры этих возможностей, да, ну, а у человека-то должен, в общем-то, тут правильно, скажем так, в этом направлении двигаться.
Ну, вот тут далее говорится, ну, называет архиепископ Аверкий, имеется в виду, что он просто повторяет, что он игумен земли русской, Сергия Радонежской. И вся русская земля мыслилась тут, как один огромный монастырь, как многолюдная иноческая обитель, в которой все русские люди составляли собой братью, а преподобный Сергий был как бы настоятелем, игуменом ее. Основанная им знаменитая Троица Сергиева Лавра стала подлинным духовным оплотом северо-восточной Московской Руси. Ведь, да, когда ушли из Киева, там была Киево-Печерская Лавра, да, оплот духовный, а здесь не было же ничего. И потом только вот возникает это
да, основатель
Троица
преподобный
Сергиева
Сергий.
Лавра. Да,
да, совершенно
да,
верно.
Да, да. После того, как центр русского государства вследствие разорения Киева татарами передвинулся на северо-восток, там же вблизи Москвы, благодаря преподобному Сергию возник этот новый духовный оплот русского народа, куда во множестве со всех концов необъятного нашего Отечества стекались русские люди. За многие сотни, иногда даже тысячи верст шли они туда на богомолье с котомками за плечами, с дорожными посохами в руках, чтобы поклониться святым мощам великого угодника Божия, печальника за землю русскую, как называли они его. Печальник, такое хорошее русское да, название, что ли, да, слово хорошее. Приходили они туда и получали то, чего с верой искали – утешение, ободрение в скорбях, наставление и духовного руководства. Утешение и ободрение в скорбях. То есть вот
ну, в общем-то,
это
надо
простой
сказать,
русский
да,
народ
что
тянулся.
Это не прерывалась практически такая практика, такая жизнь. Да? То есть, ну, знаем, что Лавра в советское время претерпевала сложности, да, но уже после войны уже была открыта и начинает снова функционировать, как и было всегда, все остальные времена. То есть люди в это место идут, стекаются, получают укрепление от молитв, укрепление от святых преподобных, которые там покоятся, и от наставления тех монахов, которые там живут, которые, в общем-то, как раз Богом поставлены, чтобы Ниву Божию возделывать, да, то есть чтобы пасти овец духовных, пасти овец Божьих, да, то есть и поэтому до сего времени, вот, слава Богу, это у нас такая возможность есть, да, когда мы действительно имеем в своей жизни такие вот правильные установки, да, что время от времени в этом месте появляемся, вот, окормляемся, укрепляемся, насыщаемся, в этом месте. Это замечательно, хорошо. Без этого нельзя. Без этого человек, ну вот опять же, превращается в такой автомат потребления, да, то есть только он потребляет, потребляет все новое, новое, да. Тенденции внешние, они, в общем-то, нам известны, что когда-то они приведут к завершению цивилизации, к завершению жизни, к концу света, да, то есть это все как раз вот это вот, эти технологические все фокусы, да, которые мы сейчас отчасти уже видим, а это все когда-то завершится, и поэтому, если этому уподобляться, да, и по этому течению плыть, то, в общем-то, ничего хорошего не будет. Так или иначе, человеку нужны вот эти вот духовные островки. Не у всех есть возможность поехать в Лавру, но зато есть возможность прийти близлежащий храм или храм, который тебе нравится.
Свято-Троицкий у нас. Вот, вот. Да. Да, любой храм.
Любой храм. И там обязательно есть икона преподобного Сергия. Да? То есть, пожалуйста, помолиться преподобному Сергию можно не обязательно только вот в каком-то конкретном месте. Но даже человек не может, бывает, и в храм-то ходить. Вот есть и эти затруднения порой, да, то есть возраст, старость, болезнь. Вот. Ну что ж, какие проблемы? Ну, а дома-то кто нам мешает? Да, обзавестись иконой и, соответственно, сейчас с этим особых проблем нет. Да, были времена, то есть они 30 лет назад закончились, эти сложные, тяжелые времена для нашей страны, когда та власть, которая боролась с Богом в любых его проявлениях, и не только с Богом, а со всяким инакомыслием, то эта власть, она сошла на нет. Она расписалась в своей бессилии, несостоятельности. Ее не стало. Да. Да. И сейчас у нас вот эти вот, пожалуйста, мы провели очень сложных, очень тяжелых лет испытаний, да, времена испытаний, это вот тут, как говорится, мы это никогда не забудем, наверное, по крайней мере, вот это вот поколение, которым сейчас от 40 и старше, где-то, да, вот эти вот 30 лет, вряд ли они забудутся, поэтому сейчас у нас есть возможность, очень широкие возможности. Да, то есть человек даже может находиться дома, например, а с помощью интернета, телевидения, да, быть на службе.
С другой стороны земли, да, общаться, да, с людьми. Да, да. То есть,
а вот эта вот пандемия, казалось бы, да, конечно, безусловно, это испытание. Конечно, это мы сильно переживаем за это, да, но опять же, появились возможности, еще более, больше возможностей, да, чтобы действительно где-то, ну, может быть, на расстоянии онлайн где-то в каких-то местах присутствовать, то есть, и, пожалуйста, развиваться и развиваться. Да. Господь никогда нас не оставляет, то есть, в каком-то времени дает именно свои возможности. Преподобный Сергий, конечно, он жил, когда не было ни телефонов, ни телевизоров, ничего. Ну, у него и силы были немножко другие, возможности, то есть, он так вот благодатно мог присутствовать в разных местах, да, и даже вот не присутствуя в каком-то месте, но при этом духовными очами зрить это место. У нас сейчас, наверное, если ни у кого нет, то, по крайней мере, почти ни у кого нет таких возможностей. Да, может быть, где-то есть в скитах, да, где-то, может быть, и есть в монастырях такие вот духоносные старцы, да, которые, может быть, обладают такой возможностью. Но зато почти у каждого есть сейчас возможность подключиться к интернету, подключиться к телевидению, да, и смотреть там вот, да, то, что тебе, в общем-то, необходимо.
То, что необходимо для твоей души.
Конечно, прежде всего для твоей души. Так ведь, собственно, телевизор и все вот эти вот так называемые...
Изобретения.
Да, это ведь есть, это же насыщение души, ведь мы же не тело насыщаем, да, мы же... Да. Тело, для тела что нужно? Пить, есть, отдыхать, подышать. Вот это нужно для тела. А что нужно для души? А для души нужна тоже пища, да, и один из видов пищи, это, конечно же, вот то, что нас окружает, вот эти все средства.
Какой ты выбор сделаешь, правильный?
Естественно, что ты будешь смотреть, да? Что чем ты будешь питаться из
что
этого?
Что ты будешь, какие,
да, какие каналы будешь подключать,
да, и какие, да, куда какую информацию ты будешь искать,
конечно,
в интернете?
Конечно, конечно.
Да.
К этому же можно добавить, что человек питает свою душу и разговором, например, да, то есть,
да,
разговаривая,
беседой,
беседы, да, разговаривая, да, друг с другом, да, человек тоже питает свою, да, душу, прекрасно, хорошо.
Что-то узнает, как-то возрастает сам над собой,
даже,
да?
Даже, как, несмотря, вот, казалось бы, такое вот, что человек даже может напитываться тем, что когда он ругается. Представляете, да, то есть может такая быть в таком состоянии находиться душа, что когда человек ругается, злится на кого-то, да, он, знаете, как говорит, вот он высказался, выговорился, да, там, накричал, там, наругался, да, и раз, и стало ему легче. Вот знаете, такие вот выражения бывают, да, человек и успокоился.
Мне легче стало, да.
Да, я, говорит, вспылил, я там взорвался, да, а потом успокоился, и все прошло. Ну вот, видите, тут как бы хорошо, что прошло. Но то, что вы взорвались, то, что вы вспылили, то это говорит о чем?
Гнев.
Что ваша душа питается вот в этот момент не благостью Божию, не тем, что Бог дает,
а страстями.
Да, то есть поэтому это серьезный сигнал. Скорее всего, этот сигнальчик был в детстве, как у преподобного Сергия, да, ведь помните, он ведь ниоткуда-то вдруг из вакуума появился. То есть мы знаем его жизнь, да, то есть как он возрастал, все остальное, как родители заботились о нем, как молились об нем, да, как учили Варфоломей, его.
Да.
То есть у каждого есть детство. Так вот, у каждого человека где-то в детстве начинает уже проявляться. Забота родителей увидеть это проявление, да, и, соответственно, если это проявление вот, ну, какого-то такого характера, вот, гневливого, что-то еще бывает, человек в молодых годах какую-то эту гневливость свою проявляет, да, очень плавно стараться снимать это, да, то есть как-то так переводить, поглаживать ребенка, да, так, скажем так, выводить его, ну, так, успокаивать, да, то есть объяснять. Это дело родительское, да. Когда-то ребенок вырастет, он уже родителям будет, ну, дай бог, что слушать совет, а может, уже и не будет. У родителя останется будет, только последний параметр заботы о ребенке – это молитва, да, вот об этом. Но ведь это надо понимать, да, ведь это родитель, это же не тот, который рождает.
Который
преподобного Сергия Варфоломея, да, то есть брата Петра у него там, Стефана, да, то есть если, то только бы родить, так, выросли бы они такими. Скорее всего, ответ очевиден, да. То есть и так для нас, у нас сейчас ничего не поменялось. То есть родитель для того, чтобы ребеночка в то время, когда он полностью наш, это вот, ну, где-то лет до 12, до 15, да, где-то.
Направить на путь истинный.
Конечно, да, да, все направлять, как-то так, показывать пример. Являть пример.
Не словами, а делами, наверное.
Ну, да, слова будут словами, позже.
Словами, да, но...
Слова будут чуть позже.
Они не подкрепятся делами.
Вот если на этом этапе не будет дел, то потом и слова не будут помогать.
Слова не будут
помогать. Вот слова будут очень хорошо ложиться на благодатную почву, если дела были. Когда ребенок видит родителя молящегося, обращающегося к Богу, взаимодействующим другими людьми, правильно делающие выводы, помогающие, подсказывающие, направляющие.
Незлобивый, миролюбивый.
Да, по крайней мере, если даже это и есть, и где-то проявляется, да, то, опять же, стараться это изживать из своей жизни, да, то есть не махнуть рукой, не объяснять, что я такой человек, у меня такой характер. Хотя характер-то этот как-то сформировался.
Надо же его... Немножко, может быть, подкорректировать.
Благодатью Божью, то давайте будем его как-то, да, что-то изменять.
А, ну вот мы сейчас, знаете, обратимся к преподобному Сергию Радонежскому. Он, пишет архиепископ Аверкий Таушев, явился начальником всего русского иночества в Северо-Восточной Руси, как в свое время преподобный Антоний и Феодосий Киево-Печерский.
Да, да, мы уже немножко сказали. Ага.
Русскому иночеству вообще, а он в Северо-Восточной Руси. Преподобный Сергий. От него пошло великое множество иноков, основавших огромное число иноческих обителей на севере и на востоке русской земли, насельники коих исчислялись порой не сотнями, тысячами исчислялись. И вот, знаете, воочию, пишет архиепископ Аверкий, исполнилось дивное видение, которого сподобился преподобный Сергий еще при своей жизни. Что это было, когда он увидел однажды в окне своей кельи чудный свет, разогнавший ночную тьму, и множество прекрасных птиц, никогда дотоле ими не виданных, которые летали под окном и по всему монастырю и несказанно радостно пели, и услышал таинственный голос, вещавший ему с высоты небес: «Сергий, видишь, какое множество иноков соберется вокруг тебя под твое руководство во имя Живоначальной Троицы. Так умножится стадо учеников твоих, и после тебя не оскудеют они. Так чудно будут украшены они разными добродетелями, если только захотят последовать стопам твоим». Было ведь такое видение?
Конечно,
да,
конечно, известное видение.
Вот,
да.
И оно
вот
исполнилось, да, батюшка?
И исполнилось, и исполняется, и будет исполняться. Да. То есть, вот опять же мы говорим, что этот такой религиозный центр,
духовный
центр, он как раз и для этого и создан, да, прежде всего. Все остальное потом. Когда, опять же, вот я в этих моментах всегда стараюсь обратить внимание, перенести, что было, на то, что есть, да, то есть вот сейчас, до сего времени, что тогда, что сейчас, что и в будущем, то есть думается, что так и будет, да, то есть человек, что он в храме, что он в монастыре, что он в том или ином месте получает, если он приехал только посмотреть, а потом, да, а потом еще и рассказать: «Я был», то, к сожалению, хочется сказать: вы знаете, вы наблюдали за чужой святостью. Да, прекрасно, великолепно, замечательно, но вашего тут практически ничего нет. Ваш труд был небольшой положен, чтобы добраться, и все. Вопрос-то все-таки о вашей личной святости. как, что делаете вы? Так вот, любое место, тем более Лавра, это место прежде всего молитвы и, конечно же, таинств. Если это убрать, изъять, ну, это уровень музея, духовного, религиозного музея. А когда советская власть была, то есть это она еще и порой храмы использовала как, скажем так, музей революции, да, и так далее, другие музеи. То есть вот, совершенно верно. Когда изгнаны те, кто молится, когда нет таинств, то любое место, самое-самое возвышенное, начиная от иерусалимских святынь, константинопольских, да, ныне стамбульских, каких-то других там, в Европе какие-то святые места, у нас множество, если изгнано, то это уровень лишь музея. А следующий этап – это уже превратить это место в какой-нибудь клуб, в какую-нибудь школу, в какое-нибудь хранилище, в какое-нибудь производственное помещение, все.
Склад какой-нибудь.
Склад, да, все, вот это как раз, ведь все мы это прошли, у нас все это было, мы все это видели и знаем, то есть, ну, по крайней мере, до сего времени сохраняются порой места, которые вот были тем временем обезображены, до сего времени нет возможности это как-то привести в какой-то порядок, поэтому надо помнить об этом, надо знать, да, то есть и современному человеку до сего времени, где бы мы ни побывали, что бы мы ни увидели, то есть вопрос, что мы смотрели, что мы там делали. Если это храм, то это храм, это место для молитвы и для таинств. Об этом надо знать и помнить.
Ну, тут вот архиепископ Аверкий, видите, заканчивает эту статью так, что будем усердно молиться преподобному Сергию о вразумлении всех русских людей и о скорейшем спасении и восстановлении нашей Родины как Святой Руси, тем более, что от этого зависят теперь и судьбы всего мира, всего человечества. Только слепой может не видеть, как стремительно катится современный мир по наклонной плоскости к своей окончательной страшной погибели». Ну, будем молиться, он говорит. Это были 60-е, 70-е, ну, конец 60-х годов прошлого века. Но мы видим же, что меняется...
Что касается того, что мир идет к концу, да. Оно никогда не менялось.
Да.
Мы этого апостолов видели, да, что апостол об этом говорили.
А то, что мы изменились со времен советских, что ситуация у нас изменилась.
Ситуация, конечно, изменилась,
потому что люди все-таки приходят и непрерывно молятся в Троице-Сергиевой лавре, да, перед мощами
святого угодника. И по всем тем местам, которым эта лавра дала жизнь, впоследствии от этих мест произошли новые места, везде люди молятся. И вот везде. Опять же, та же, вот, будь она неладна, эта пандемия показала, да, насколько действительно народ уже привык жить духовной жизнью, да, вот это, конечно же, очень хороший показательный момент, да, то есть, что человеку, вот, даже какая-то, вот видите, опасность, да, все равно человек... Насколько уж он современно вот нежный такой, да, в таком находится положении, не самом таком крепком, сильном. Только лишь мы вспоминаем о наших новомучениках, исповедниках и ужасаемся, как это вообще можно было все пережить. Мы не такие сильные, но тем не менее пришло испытание, и все-таки мы это испытание, я считаю, что стараемся, по крайней мере, да, должным образом проживать, переживать. И действительно мы понимаем же, что сегодня, как бы что бы ни было, да, если нет нам возможности наше вот это вот внутреннее состояние преображать, если нет возможности быть в этих местах святых, в храмах, дома молиться, то наша жизнь ничего не значит. Она абсолютно ненужная. То есть она становится просто лишь временным проживанием, временным этапом, отрезком. Да? То есть человек прожил, это время закончилось, и все. Так вот, мы сейчас понимаем, что не все. Не все. И все, что мы делаем, это не ради временного, а для вечности. Да, поэтому мы привыкли за 30 лет жить вот как мы привыкли. И милостью Божией, Божьей благодатью, молитвами святых, преподобного Сергия, у нас сейчас все возможности есть. Государство к нам благорасположено, то есть к религии. Так и должно быть. Не только даже вот православная церковь, а просто к религии расположена, да, то есть как бы правильно какие-то вот взаимодействия правильно осуществляются, то есть все вот сегодня мы находимся, вот можно повторить слова святейшего патриарха Кирилла, да, что сегодня мы находимся в самом лучшем состоянии в отношениях с государством, да, то есть государство нас понимает, мы поддерживаем государство, мы молимся, церковь душа государство, да, государство – это тело, материальная составляющая. Вот поэтому сейчас, сегодня надо жить, но без Бога, без церкви, без молитв,
без таинств. К идеалу к русскому.
Это останется лишь только внешнее, да, а что такое человек без Бога? Это, в общем-то, это существо, осуществляющее свою физиологию. Человек – существо животного мира. Что нас роднит и, напротив, разнит с животным миром? Знание о Боге. Возможность с ним общаться, с ним взаимодействовать. Если это знание убрать, если эту возможность у человека забрать, все, он становится ближе именно все-таки к животному миру, чем к ангельскому. Вот такая вот ситуация.
Будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу, отец Александр. Ну вот, наш русский идеал, да, к которому мы должны стремиться. Преподобный Сергий.
Да, в меру своих сил и возможностей. То есть, конечно же, повторить идеал, наверное, нельзя. Вообще, наш идеал – это Христос, а святые – это именно те указатели к святости, то есть те указатели, направляющие, да, которые не только где-то, скажем, каким-то словом или каким-то учением, а своей жизнью.
Всей своей жизнью.
Вот, так состоялись и вот так и преобразились, да, что вот сейчас вот сокровищем является, которым мы пользуемся, которым, конечно, стараемся подражать, ну, в меру наших сил и возможностей.
Будем стремиться к русскому,
да, будем стремиться
нашему
к идеалу.
Русскому идеалу. Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас. Да.
Помоги нам.
Помоги нам. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии радио «Воскресенье» был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино, и говорили мы о нашем русском идеале. Так вот называет тепло архиепископа
Верки. И нежно.
И нежно архиепископа Верки Таушев, да, преподобного Сергия Радонежского. Да.
Идеал святости, я
вышел. Идеал святости.
Спасибо
вам большое. До свидания.
Спасибо, Господи. До свидания.